Казахстане обсуждается перспектива продления на 10 лет полномочий президента республики Нурсултана Назарбаева. Ему 70 лет, он находится у власти с 91 года. На постсоветском пространстве долгие сроки правления или наследственная передача власти – распространенные явления. Два десятилетия управляет Узбекистаном Ислам Каримов. По крайней мере, такой же срок президентских полномочий гарантировал себе президент Беларуси Александр Лукашенко. Династия Алиевых правит Азербайджаном с 93 года. Владимир Путин оказывает решающее влияние на российскую политику уже 11 лет, и нет признаков того, что нынешний премьер-министр утратил вкус к власти. О специфическом типе политических лидеров в постсоветских странах мой коллега Андрей Шарый беседовал с ведущим научным сотрудником Института Европы Дмитрием Фурманом. Реально ли, что Нурсултан Назарбаев останется у власти еще на десятилетия?
Значит, мне кажется, возможно. И даже более того, мне кажется, вполне вероятно. Ну, такого ясного наследника, как, скажем, у Гейдара Алиева, ну, сына просто, проще говоря, у него нет. Ну, а что ему делать? Ему и делать нечего. Ему надо сдержаться до последнего за власть. Это вариант самый вероятный, самый естественный.
А вот вы сказали, надо держаться за власть. А почему Назарбаеву или любому другому руководителю с постсоветского пространства или большинству руководителей надо держаться за власть?
Не надо думать, что это люди какие-то принципиально отличающиеся от других демократических политиков. Отличается принципиально не психология людей. Все люди хотят власти, хотят почета, народной любви, денег и так далее. В демократическом обществе президент не может менять конституцию так, как ему угодно. А в нашем постсоветском пространстве это возможно. Второй момент заключается в том, что у нас не только можно продолжать править сколько угодно практически, но и очень опасно переставать править. Дело в том, что те системы политические, которые сформировались на постсоветском пространстве, все это системы, построенные на имманентном противоречии между реальным механизмом управления и декларируемыми конституционными ценностями. То есть, если говорить совсем упрощенно, то это системы, в которых преступление коррумпированность имманентны по самому строю. Это означает, что президент, уходящий от власти, подвергается колоссальному риску. Ему вспомнят очень многое. И уход Назарбаева, предположим, означал бы, что поднимется шквал обвинений. И жизнь отставного президента станет невыносимой. Или он просто там пойдет под суд. Поэтому, кстати, все очень стараются принять какие-то законы о неподсудности бывших президентов. Они, по-моему, приняты практически везде. Но они отлично понимают, что это тоже не гарантии. Настоящих гарантий может быть только сохранение власти. Я бы не называл эти системы наши постсоветские переходными обществами. Они уже перешли. Они уже сформировались. Это определенный тип общества.
А куда они перешли? Как бы вы его тогда характеризовали?
Как-то удобно формула, которую я использую, имитационной демократии. Но могут быть другие названия. Там управляемая демократия. Там как угодно. Но важно понимать, что это не просто некая переходная стадия. А это особая система со своей логикой функционирования и развития и со своим жизненным циклом. Для этой системы уход от власти, добровольный уход от власти, это очень редкое явление. А наоборот, пребывание до конца явление совершенно нормальное.
Тот тип имитационной демократии, о которой вы говорите, он специфичен для бывшего советского пространства или это общая практика мировой политики?
Он, безусловно, специфичен для постсоветского пространства. Но он специфичен не только для постсоветского пространства. Но с моей точки зрения, никакой принципиальной отличия режима, скажем условно, Алиевых и режима Асадов в Сирии нет. Все то же самое. Есть имитируемые демократические формы, есть фактически диктаторская власть, и более того, даже она передается по наследству. На Ближнем Востоке подобного рода систем очень много в разных вариантах. В Латинской Америке они в свое время были очень распространены. Да и сейчас такая тенденция и есть. Мы это видим и в Венесуэле. То есть это явление значительно более широкое, чем постсоветское пространство.
Как бы вы охарактеризовали российскую имитационную демократию на общем вот этом пейзаже постсоветского политического пространства? Типичная, лидирующая имитационная демократия. Есть какие-то специальные определения у вас для России?
Я считаю, что она в общем более-менее типичная. Но и она была совсем нормальной до возникновения тандема. Тандем – это явление очень своеобразное и, в общем, совсем не характерное. И привести он может к разным последствиям, самым разным последствиям. В принципе, тем не менее, пока мы один индивидуальный вариант вот этого более широкого типа. Собственно, проблема, с которой сталкивается Путин, который не ушел, а полуушел, это та же проблема, с которой сталкивается Лукашенко, Назарбаев и так далее. Уход реальный, полный уход Путина был бы для него крайне опасен.
Потребность в сильном лидере и организация структуры власти через персонификацию, патерналистский тип политической культуры общества – это только одна часть проблемы. Вторая часть проблемы – это, собственно говоря, в потребности, которая существует в исторической традиции. Понятно, что имитационная демократия может быть процессом очень долгоиграющим. Россия тоже обречена на долгое отношение с имитационной демократией.
Имитационная демократия никогда не бывает слишком долговечной. Она слишком связана с личностью. Самые долгоживущие имитационная демократия, наверное, египетская, с 52 года.
А Куба?
Куба – коммунистический режим. Там здесь есть идеологическая основа. В имитационных демократиях нет никакой идеологической основы. Отсюда элемент имитации. Они вынуждены им имманентно имитировать демократический процесс. Но очень долговечным может оказаться цикл разрушения и воссоздания таких имитационных демократий. Промежуточный период хаотичной, несерьезной демократии, который кончается, опять-таки, сильным президентским правлением, имитационно-демократической формой. Происходит ее свержение, освобождение от тирана. Все возвращается на круги своя, потому что освободитель через некоторое время сам становится тираном. Вот так вот рассматриваем индивидуальная имитационная демократия как циклы. И циклы действительно могут быть очень долговечные. В этом отношении я не думаю, что наш режим очень уж такой долгоиграющий. По-моему, уже в воздухе есть признаки его конца.
С ведущим научным сотрудником Института Европы Дмитрием Фурманом беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:45. Это время.